в Криму 13:00. Кримське питання.
Як нова хвиля коронавірусу торкнулася Криму і кримчани? Чи можливий локдаун? Як обмеження зачіпають бізнес і економіку? Як проходить вакцинація на території півострова, в сусідній Росії та на материковій частині України? Все це обговоримо у програмі «Кримське питання» найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо «Крим Реалії» на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалії» і на Facebook і YouTube сторінках «Крим Реалія». Також за телефоном 8 800 10 06 926. Якщо ви телефонуєте з Криму, якщо з материкової України, телефонуйте 044 490 2905. Телефонуйте до нас у прямий ефір, до нашої студії, долучайтеся до наших розмов і обговорень з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, 1 годині дня і о 6 годині вечора. Ви інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Ну і ще раз приветствую, с вами Александр Янковский, программа «Крымский вопрос». О чем мы будем говорить сегодня? Сергей Аксенов, российский глава аннексированного Крыма, сообщил, что на фоне ухудшения ситуации заболеваемости коронавирусом планируется усиление контроля за соблюдением санитарных норм, штрафных мер, чтобы не допустить усугубления ситуации с пандемией и введения локдауна на полуострове. Об этом он рассказал 30 июня на заседании оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19. Далее цитата. «Вы видите, по другим регионам России идет взрывной рост. Локдауны там вводят. Поэтому наша задача все сделать так, чтобы не пришлось тотально все закрывать. Поэтому усилим контрольные мероприятия сейчас. Да, неприятно все это, штрафовать будем, но другого пути нет. Другой путь – опять все закрыть», – сказал Аксенов. По его словам, чаще всего заражаются коронавирусом в общественном транспорте, медицинских учреждениях и объектах общепита. Аксенов отметил, что чиновники будут отслеживать через социальные сети нарушения коронавирусных ограничений ресторанами, кафе, ночными клубами и другими заведениями. Он обязал чиновников проводить ночные рейды в курортных городах.
Но если уже все пойдет под откос, и будет понятно, что мы, так сказать, уже на грани, и система здравоохранения не сможет уже плановую помощь, ну, не дай бог, если чтобы до такого не дошло, но я говорю, всегда рассматриваю самый худший вариант развития событий. То есть, когда количество заболевших перевалит критическую черту, соответственно, когда уже система здравоохранения просто не сможет оказывать людям плановую помощь. То есть, все уйдут, то есть, как бы на борьбу с ковидом, на борьбу с тяжелыми. Что тогда будет, коллеги? Ну, вы понимаете, чего? Ну, точно ничего хорошего. Коллапс будет и с непонятными последствиями и так далее. Поэтому во избежание этой ситуации, еще раз, как крайняя мера разобщения, будет принято там в исключительном случае, но будем принимать, Наталья Александровна, в общем-то, регионально. Вот регион ничего не делает, не работает, все, идем по такому пути, значит, ну, что делать? Значит, не осознали ни власти, ни бизнес той ответственности своей за ситуацию в регионе. Другого не будет.
Сейчас вы слышали это цитата из заявления господина Аксенова. А на самом деле он сказал, что есть только два способа каким-то образом контролировать распространение коронавирусной инфекции. Это разобщение и это вакцинация. Ну и вот сказал, что будет вводиться локдауны по городам, по каким-то определенным городам, по которым, или регионам, как он сказал, в которых не будут соблюдаться мероприятия. Кстати, в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополь отмечает тенденцию к росту заболеваемости коронавирусом по всему полуострову. Там сказали, что почти в два раза увеличились вот эти темпы. Темп прироста вернулся к показателям января этого года. В ведомстве также сообщили, что в ближайшие две недели не стоит ожидать снижения тенденции по заболеваемости. Ну и вот по состоянию на 30 июня в Крыму выявлено было 200 за сутки. В Крыму было выявлено 294 новых случая коронавирусной инфекции. По данным Крымского Минздрава, за сутки от коронавируса тогда скончалось 7 пациентов, а за все время пандемии 1505. Может быть, вот уже даже сейчас, на данный момент, эти данные немного устарели, потому что действительно события развиваются очень интенсивно. Тут также стоит напомнить, что Аксенов ранее ввел новые коронавирусные ограничения, а также продлил старые до 1 сентября 2021 года. В Крыму теперь до 1 сентября ввели коронавирусные ограничения для для всех развлекательных заведений и заведений общепита. Запретили проводить выпускные вечера и обязали вакцинировать представителей сферы. Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности на полуострове из-за пандемии коронавируса 22 июня внес подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Согласно этому документу, на период до 1 сентября запрещена работа в выходные и праздничные дни развлекательных центров и иных развлекательных заведений, в том числе детских, досуговых и развлекательных организаций. С 23 часов до 8 часов утра ограничена работа предприятий общественного питания за исключением обслуживания на вынос. Также запрещено оказание услуг по торговле на территории кинотеатров, проведение развлекательных мероприятий на территории торгово-развлекательных комплексов. На территории Симферополя, Симферопольского района, Ялты и Алушты запрещается проводить дискотеки и выпускные вечера. Запрещается продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Помимо этого, все сотрудники, которые задействованы в оказании услуг по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказания транспортных услуг, должны быть вакцинированы от коронавируса. Далее цитата из этого документа. Руководителям организации, предприятий, учреждений, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказывающим транспортные услуги, рекомендовано иммунизировать 100% сотрудников против новой коронавирусной инфекции, за исключением сотрудников, имеющих медицинские противопоказания. Теперь еще один очень важный момент. Это 30 июня, когда Аксенов провел такое, значит, заседание штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Там же выступала и глава Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская. Она сообщила, что в Крыму и Севастополе отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. А Сергей Аксенов опасается введения нового локдауна на полуострове, поскольку вот тогда было оглашено, что за сутки зарегистрировали почти 300 новых случаев COVID-19. Ну, давайте послушаем Наталью Пеньковскую о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Темп прироста за текущую неделю в Республике Крым составляет 0,53. Это один из самых высоких темпов прироста по сравнению со среднероссийским показателем. И он такой же, как у нас был в январе месяце, когда мы говорили о максимуме заболеваемости новой коронавирусной.
Но мы уже перевалили за этот максимум.
Да. Только за последнюю неделю число зарегистрированных случаев соотносимо и сопоставимо с цифрой заболевших за весь март месяц 2021 года. То есть ситуация довольно серьезная, и, к сожалению, тенденции ее изменения в ближайшие две недели мы точно наблюдать не будем.
Это сказала Наталья Пеньковская, глава Роспотребнадзора по аннексированному Крыму. Ну, а в Крыму, поскольку мы сегодня говорим, значит, понятно, что про распространение коронавируса, про то, что Аксенов грозится ввести локдаун, если сохранятся такие тенденции, будет угроза для медицинских учреждений, что они не смогут оказывать плановую медицинскую помощь, если все, значит, будут направлены все силы у них на оказание услуги такой, значит, неоткладных медицинских услуг тем, кто болен коронавирусом. А также господин Аксенов сказал, что есть только два способа, по его мнению, побороть эту ситуацию, ну, исправить как-то эту ситуацию. Это разобщение, я дословно его цитирую, ну, и вакцинация. Ну, вот с вакцинацией в Крыму на самом деле все не очень гладко или очень негладко. По состоянию на 30 июня исполнение плана по вакцинации населения от коронавирусной инфекции составляет всего 35%. То есть не 35% вакцинировано, а исполнение плана. То есть вот они запланировали какое-то количество вакцинировать, и от этого количества вакцинировали только 35%. Об этом сообщил глава российского Минздрава в Крыму Александр Остапенко на заседании все того же оперативного штаба по противодействию COVID-19. Значит, на сегодняшний день он сказал, что в регион поставлено 351 458 доз вакцины, а вакцинировано первым этапом 314 тысяч человек. Далее прямая речь Александра Остапенко.
Вакцинировали первым этапом 314 868 человек, из которых старше 60 лет 138 672. Исполнение плана вакцинации у нас на сегодняшний день 35%. За сутки мы в среднем сейчас вакцинируем порядка 9, 10, иногда 11 тысяч. Из них первый компонент получает порядка 5-6 тысяч. Это достаточно неплохой, но напомню, что для достижения нашего крымского миллиона, цель, которую, задачу мы поставили, нам необходимо в среднем в 3 раза увеличить тот темп вакцинации, который мы имеем на сегодняшний день. Все ресурсы для этого у нас есть, и я призываю не оставаться безучастными в этой части, ну, абсолютно всех.
Это сказал глава российского Минздрава в аннексированном Крыму Александр Остапенко на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19. А в случае несоблюдения в Крыму масочного режима в условиях пандемии коронавируса в экскурсионных автобусах этот вид деятельности будет запрещен на полуострове, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. Мы промониторим, далее дословная цитата, еще ситуацию с экскурсионными автобусами. Если ситуация не изменится, я прошу глав администрации эту информацию, я вынуждена буду дать представление по прекращению автобусных экскурсий. Останутся индивидуальные экскурсии, сказала Пеньковская 30 июня на заседании все того же оперативного штаба по противодействию COVID-19. Также на заседании этого штаба госпожа Пеньковская сказала, что вот во время этой новой волны коронавируса в Крыму регистрируется значительное омоложение. То есть имеется в виду, она говорит о том, что коронавирус молодеет. Ну, имеется в виду, что болеет все больше и больше молодых людей, то есть не те группы риска, которые там еще год назад считались вот традиционными группами риска, то есть люди там 60 лет и старше. Давайте послушаем еще госпожу Пеньковскую.
В структуре заболевших возраста смещаются на более молодое поколение. Значит, на сегодняшний день самые высокие цифры заболеваемости в возрастной группе 18-27 лет, 30-49 лет и поражено работоспособное население. Значит, ковид молодеет. По результатам секвенирования на территории Республики Крым выделяются как традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, так и штаммы, вызванные британским вирусом и индийским вирусом. То есть сегодняшний день идет смешанное циркулирование, и в связи с этим все мероприятия, которые реализуются на территории, они должны соблюдаться.
Это сказала госпожа Пеньковская, которая в аннексированном Крыму выполняет... Ну, она возглавляет отделение Роспотребнадзора, да, на территории аннексированного полуострова. Есть еще, значит, сообщение о том, что, ну, мы напомним, что согласно указу господина Аксенова, до 1 сентября в Крыму запрещена работа в выходные и праздничные дни. Развлекательных центров и заведений, в том числе детских, с 23 до 8 часов должны быть закрыты для посетителей. Все организации общепита работать можно только на вынос и доставку. В Ялте, Алуште, Симферополе, Симферопольском районе должны быть закрыты дискотеки, караоке-клубы, кальянные ночные клубы, концертные танцевальные залы, в том числе на территории предприятий общественного питания и прочих аналогичных организаций. Также запрещены выпускные вечера. И еще, значит, выяснилось, вот опять-таки на этом заседании чиновники жаловались Аксенову, что на курортных территориях бары, кафе и рестораны продолжают работать и ночью, работают все ночные заведения, при этом масочный режим никто не соблюдает. А муниципальный контроль, так называемый, почти не работает. Например, в Судаке чиновники проверяют по 4 предприятия в день, хотя достаточно выйти из здания мэрии, пройти там пару сотен метров и убедиться, что вот все курортные зоны, они до отказа забиты различными увеселительными заведениями, и там вот, ну, как бы развлечения продолжаются до утра. Ну, а мы сегодня обсудим вообще, что происходит, да, не только в Крыму, что происходит в мире с коронавирусной инфекцией, куда движется эта пандемия, есть ли свет в конце туннеля, и есть ли какие-либо, может быть, другие способы противодействия этой коронавирусной инфекции, кроме вакцинации и ну, каких-то ограничительных мер. С нами на связи сейчас Борис Донской, украинский врач-иммунолог, кандидат биологических наук. Господин Донской, здравствуйте.
Так, приветствую.
Я хотел бы выяснить у вас вообще, что происходит вообще в мире, да, сейчас коронавирусной инфекции. Можно ли говорить о какой-то новой волне или каких-то новых мутациях, новых разновидностях, потому что вот мы видим сообщения, которые приходят из соседней России, что каждый день фиксируются новые рекорды по заболеваемости.
Ну, смотрите, действительно, новые вариации появляются, эти вариации выигрывают конкуренцию у старых версий, они лучше размножаются, они эффективнее инфицируют, и поэтому продолжается пандемия. Но она продолжается с такой высокой интенсивностью в странах, где доля людей, которые не переболели и не получили вакцину, достаточно высокая. Эти страны, к сожалению, должны или очень-очень быстро вакцинироваться, или принять, как бы, спить эту чашу до дна, пока население в высоком проценте не переболеет. Ну, или закрываться на карантин, и пока на карантине снова-таки вакцинировать.
Борис, скажите, а вот то, как ведет себя этот коронавирус, это типичное поведение для вируса, или это вот то, чего не ожидали ученые, что он вот так вот будет мутировать?
Ну, в принципе, вирус просто хочет жить. Поэтому его жизнь – это наша болезнь. Этот вирус хочет больше передаваться и инфицировать как можно больше людей. Он хочет сделать как можно больше своих копий. В общем-то, это было ожидаемо. Неожидаем действительно был масштаб и скорость. Это правда. Было на первых этапах явная недооценка. Потому что очень часто бывает, что волна эпидемическая, она медленно развивается, и она разбивается об границы, об сезоны, и не доходит. И поэтому много раз была преждевременная паника о том, что MERS, SARS-1 придет, будет птичий грипп или свиной грипп. А этого не происходило, и люди немножко расслабились, что вирусологи и эпидемиологи часто бьют нас в полох, да, но этой волны в Европу и в Америку не приходило ни разу. И поэтому страны Первого мира посчитали, что, наверное, и не дойдет. И поэтому была недооценка вот данного коронавируса.
Вот на сегодняшний день, если я просто сужу по сообщениям прессы, есть определенный всплеск заболеваемости на коронавирус в Великобритании и в России. Это разные штаммы? То есть вот можем говорить о том, что это разные мутации этого вируса?
Ну, это надо исследовать и проверять, но, скорее всего, это связано действительно с появлением более эпидемической версии Дельта и наявностью определенной группы людей, не вакцинированных или вакцинированных, ну, не очень эффективными вакцинами.
А когда вы говорите, с нами на связи Борис Донской, украинский врач-иммунолог, кандидат биологических наук, когда вы говорите о не очень эффективных вакцинах, о каких вакцинах может идти речь?
Ну, смотрите, по крайней мере, эффективность имеют все, которые признаны в Евросоюзе, но эффективность может быть разная. По всей видимости, векторные вакцины имеют более низкую эффективность, чем ДНК и РНК-варианты Pfizer и Moderna. Но все равно при отсутствии других вариантов все равно они эффективность имеют. Поэтому, может быть, от инфицирования они и не гарантированно защищают, но все равно они очень-очень улучшают парабих.
Это как бы просто хоть течение болезни, да, наверное?
Протекание заболевания, да. И очень сильно снижают летальность. А в общем-то, это нас больше всего и интересует. Поэтому все равно нужно вакцинироваться. Возможно, это не остановит пандемию, но очень сильно снизит количество смертельных и тяжелых случаев.
Угу. Господин Донской, еще такой вопрос. Скажите, по вашему мнению, вот если человек переболел, и он точно знает, вот у него был даже этот диагноз ПЦР, ПЛР, это по-украински, и было подтверждено, что он действительно переболел, нужно ли ему делать эту вакцинацию, не говорю ревакцинацию, просто вакцинацию, нужно ли ему делать или нет?
Смотрите, ну, нужно это понятие растяжимое.
Стоило бы или нет?
Крайней необходимости нет. Почему? Потому что шансы его на повторное заражение очень незначительны. Но они все равно есть. Поэтому ВОЗ рекомендуют через полгода сделать ревакцинацию после болезни. В принципе, ее сделать следовало бы хотя бы для того, чтобы получить документ о том, что ты это сделал. Люди, которые переболели, заболевают повторный раз очень-очень редко. Поэтому, ну, если это человек, например, из группы риска, то даже это очень-очень редко лучше и этого избежать. Поэтому при возможности сделать вакцину через полгода после болезни рекомендовано ее все-таки сделать.
Угу. И еще такой вопрос. Вот сегодня мы тут уже слушали вместе с нашей аудиторией, с нашими слушателями и зрителями выступления там крымских чиновников в оккупированном Крыму. Они говорили о том, что молодеет коронавирус, ну это так дословно, но имеется в виду, что увеличивается количество заболевших молодых людей, ну, имеется в виду там младше 60 лет, там, и в 50, и в 40, и в 30, и даже в 20 лет. А с чем это связано? Это какое-то новое, ну, вот у этой волны, у этой мутации что-то новое происходит?
Пока еще преждевременно это говорить. Есть такие наблюдения, но систематизировать их необходимо, чтобы проверить, это по-настоящему достоверный процесс или просто так кажется. Просто когда у вас всплеск и просто очень много людей попадает в больницы, то среди этого очень много начинают появляться и дети, и подростки, и люди из молодого возраста, которые раньше не попадали. И так складывается ощущение, что они появились. Возможно, и раньше их доля была небольшая, и они были. Просто общее количество заболеваемости выросло, и появились в стационарах люди, которых раньше не было. Хотя не исключено, что если этот вирус в два раза более заразен, то группы, которые раньше были более-менее резистентны, начинают инфицироваться и начинают болеть.
Это возможно. Угу. А вы говорите, что, ну, и не только вы говорите, да, многие ученые говорят о том, что этот новые мутации, они более заразные. Что это значит? Это означает, что как бы меньше дистанция между людьми необходима, ну, ему требуется, чтобы передаться, меньше времени. Как это, на основании чего делаются такие выводы?
В результате это действительно влияет и на дистанцию, и на время. Это просто означает, какое количество вирусных частичек должно попасть на вашу слизистую, чтобы вы заболели. Для разных вирусов это разное количество. Если необходимо миллион частичек, чтобы вы заболели, то этот вирус не очень заразный. Вам трудно получить от другого человека миллион частичек, сразу что вы будете с ним целоваться. Если хватает 100 частичек, то это и правда легко передается капельным путем. Это как бы индекс заразности, какое количество частичек вируса живого будет достаточно. Если хватает от 1-2, то это очень заразный вирус.
Угу. И последний вопрос. Остаются ли прежними рекомендации, даже вот с условием появления этих мутаций вируса, этих версий вируса, я имею в виду масочный режим, там, дистанция соблюдения, вакцинация? Или что-то новое добавляется?
Ничего нового не придумали и не придумаем. Единственное, что новое, с появлением новых штаммов, те люди, которые были уверены, что они не заболеют, потому что они уже переболели, у них повышаются шансы все-таки на повторную инфекцию, потому что новый вирус имеет слегка обновленный дизайн, и ваша иммунная система с определенной возможностью его не так хорошо распознает, как старый. Он немножко переоделся, и поэтому это может иммунную систему заплутаты, и она не распознает его вовремя.
Спасибо вам. Борис Донской, украинский врач-иммунолог, кандидат биологических наук, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем программу и далее будем говорить, ну, мы сегодня обсуждаем вот ситуацию с коронавирусной инфекцией, и в частности, не только в Крыму, да, мы говорим вообще, как происходит с этой пандемией, как на нее реагируют в разных странах. Далее будем говорить с Иваном Жилиным, корреспондентом «Новой газеты». Иван, приветствую вас.
Добрый день.
Иван, просто читаю самые разные сообщения из разных стран, ну вот и в частности из России тоже, и вижу, что происходит ежедневно сообщение о том, что увеличивается количество заболевших. Говорится о том, что сейчас количество заболевших там регистрируется на уровне там марта, там февраля, ну то есть растет снова. А как вообще на все это вот в России реагируют люди?
Люди реагируют таким образом, каким их заставляет реагировать власть. То есть, откровенно говоря, вот в таких приватных разговорах большинство людей, у меня довольно большая выборка, говорят о том, что они, может быть, и не хотели бы вакцинироваться, да, но их просто принуждают к этому административными мерами, потому что ограничения вводятся все более жесткие. Уже идут разговоры о том, что работодатели, да, которые не успеют там до середины июля привить своих работников, что они будут обязаны их не пускать на работу. Вот, а это, собственно говоря, ударит как по работникам, так и по работодателям. И в связи с этим, как бы, людей, ну да, просто их начальство просто гонит на вакцинацию, чтобы спасти, скажем так, доход и себя, и работников.
Иван, вот. Скажите, пожалуйста, а это касается вот такая обязательная вакцинация? Просто вчера, напомню нашим слушателям, зрителям, 30 июня состоялась прямая линия, традиционно уже российского президента Владимира Путина, где он сказал вот прямым текстом, что он вообще не сторонник обязательной вакцинации, и вообще обязательной вакцинации в России нет, за исключением только он добавил, что отдельных групп, я так понимаю, что речь идет о работниках, каких-то, у которых есть профессиональные риски. А вот вы, когда говорите о том, что вот вы общаетесь, и многие люди говорят о том, что их в обязательном порядке заставляют делать вакцинацию, это вот именно работники этих каких-то определенных групп риска, или это вот всех работников касается?
Скажем так, эта группа шире, чем то, что заявляет у нас власть. То есть власти говорят, что у нас обязательно вакцинации, да, подлежат сотрудники сферы услуг, вот, которые находятся непосредственно в постоянном контакте с людьми. Вот. Но мне достоверно известно, что сотрудники бюджетных учреждений, в том числе, как бы, которые не сталкиваются каждый день с большим количеством других людей, которые не имеют там какого-то потока, да, посетителей, там, их тоже принуждают вакцинироваться. То есть можно сказать, что к вот этой довольно большой группе работников сферы услуг прибавляется, пожалуй, еще больше сфера работников всевозможных муниципальных и государственных учреждений. Вот. Но об этом как-то вот не говорят. Но причем я бы сказал так, что бюджетных работников заставляют вакцинироваться не какими-то там приказами, да, условно говоря, там мэра Москвы Сергея Собянина, а через просьбы их непосредственного начальства. Просто приходит начальник и говорит, что так и так, надо бы вакцинироваться, а то потом встанем, да, потом будем работать.
Но встанем имеется в виду из-за закрытия со стороны каких-то контролирующих органов, это имеется в виду?
Да, это имеется в виду, потому что мы все видим, что даже вот в Москве сейчас существуют более жесткие ограничения, да, в регионах менее жесткие, но даже в регионах, когда открываются какие-то пункты вакцинации, туда люди идут массово, понимая, что опыт Москвы очень легко экстраполируется на всю остальную Россию, и вполне реально, что скоро такие жесткие ограничения будут введены и в регионах.
А как, ну вот, а с другой стороны, я смотрю, что жалуются на низкий уровень вакцинации, то есть говорят о том, что не выполняют заявленные планы. А почему вообще люди так, ну, зачастую скептически, может быть, относятся к вакцинации? Или там говорят, что вот пока там не обяжут, и мы не пойдем?
Это абсолютный парадокс. Люди, на самом деле, не доверяют представителям власти, которые заставляют, ну, как бы, гонят их на вакцинацию. И складывается такой парадокс, что на выборах якобы у нас люди идут, голосуют 60-70% за действующую власть, а когда их эта же действующая власть через своих же там пропагандистов просит идти вакцинироваться и говорит о том, что у нас самая лучшая вакцина в мире, они этому не верят. Мне кажется, что это просто вот такое выявление реальной ситуации в стране с доверием к властям.
Угу. Иван Жилин с нами на связи, корреспондент «Новой газеты». Иван, еще такой вопрос. Да, а как просто сейчас лето, ну так вот совпало, да, новый виток этой коронавирусной инфекции в России и одновременно курортный сезон. Но если, допустим, в прошлом году были достаточно жесткие ограничения, особенно в весной, там, в мае, там, закрывали все, то сейчас, ну, курорты работают. Хотя, вот, например, там, в Кубани, на Кубани, там, с 1 июля, считаю, что будут заселять туристов по справке о перенесенном COVID-19, а до этого, значит, там, заселяли только если был отрицательный ПЦР этот тест. Но, тем не менее, как вот это все, значит, вот эти все ограничения, они реально работают? Или, может быть, это просто, ну, как бы строгость российских законов, которая там, по словам классика, которая якобы не компенсировалась необязательностью их выполнения?
Я, к сожалению, не могу ответить на вопрос о том, что сейчас происходит на российских курортах, насколько действительно соблюдаются вот эти вот требования по заселению в Краснодарском крае, там, да, или в Крыму. Вот. Но точно знаю, что в Москве, скажем так, в ряд кафе, в которые обязательно должен быть у тебя QR-код о том, что вакцинировался, да, в ряд кафе можно попасть без вот этих вот, собственно говоря, QR-кодов. Mm-hmm. То есть я допускаю, что на Кубани точно такая же история, когда закон предписывает одно, но можно пройти и без вакцинации, там, и без справок.
Ну, да, мы сегодня, я говорил уже нашим слушателям и зрителям, даже там вот чиновники крымские, они жаловались Аксенову, что они, как будто такое впечатление, говорят, когда попадаем в курортную местность, как будто там вообще ничего не слышали про коронавирус, нет никаких ограничений, вообще не увидишь практически людей в масках, ну, и так дальше. Ну, не знаю, связано ли это вот там с курортным сезоном, или просто, и так, поэтому так люди так расслабленно себя ведут, или с чем-то другим, не знаю. Еще один вопрос, если позволите. Иван Жилин, корреспондент «Новой газеты». Иван, а на самом деле, есть ли какие-то... Я опять-таки слышал о том, что могут ли вот эти коронавирусные ограничения каким-то образом сказаться на парламентских выборах в России, которые запланированы на сентябрь этого года?
Ну, они же уже, собственно говоря, сказались, когда решили их проводить в течение недели. Вот. Это же тоже якобы связано с коронавирусом. Хотя, ну, власти, с другой стороны, говорят, что им просто понравилась эта схема, когда за поправки в Конституцию голосовали аналогичным образом в течение нескольких дней. Но прогнозировать, что там может быть перенос выборов, пока об этом, по крайней мере, речи там не идет. То есть власти говорят, что они переведут школьников на удаленку в этот период, вот, но не связывают это с коронавирусом, связывают это исключительно с тем, что избирательные участки будут располагаться, ну, как обычно, в школах.
Ну, понятно. Спасибо вам. Иван Жилин, корреспондент «Новой газеты», был на телефонном включении со студии радио «Крым Реали». Это программа «Крымский вопрос». И сегодня мы говорим о распространении коронавирусной инфекции. Напомню, что подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что если, значит, крымчане не будут серьезно ставиться к ограничительным мерам, не будут прививаться, то в Крыму могут ввести локдаун. То есть вернуться к той ситуации, которая была год назад, когда все будет закрыто, будут введены определенные ограничения. Правда, он уточнил, что будут введены такие ограничения по регионам. То есть, если, значит, в каком-то регионе будет превышен определенный эпидпорог, да, вот для такого региона и будут введены ограничения. Мы продолжим эту тему, вернемся в студию радио «Крым Реали» через несколько секунд.
Крым Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Вітаю вас, це програма «Кримське питання». З вами Олександр Інковський. Нагадаю, що нас можна слухати на території всього Криму на частоті 648 АМ, а на півночі Криму слухати нас на 105,9 ФМ. Сьогодні говоримо про поширення коронавірусної інфекції. Що нового в цьому плані можна почути і дізнатися? Далі будемо говорити з Марією Карчевич, генеральним директором Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я і Міністерства охорони здоров'я України. Пані Карчевич, вітаю вас.
Доброго дня.
А чи є зараз статистика, як відбувається процес імунізації щодо коронавірусної хвороби на території України?
Так, звісно, ми щодня збираємо оперативні дані по процесу проведення вакцинальної кампанії. Зараз в Україні вже проведено 2 676 тисяч щеплень. Відповідно, в серні ці потужності нарощуються, і вакцинальна кампанія нас набирає обертів. Зокрема, одну дозу отримали вже майже 2 мільйони людей, і також 710 тисяч щеплено вже двома дозами вакцин від COVID-19.
А скажіть, будь ласка, це переважно, які зараз пріоритети щодо вакцинації? Це люди похилого віку, це люди там з хронічними захворюваннями, чи зараз це вже така масова хвиля вакцинації, і вона доступна геть усім?
В Україні є такий основний документ по вакцинації, навколо якого ми рухаємося. Він називається «Дорожня карта по вакцинації». Цією дорожньою картою було передбачено 5 етапів, і на кожному з етапів є визначені цільові пріоритетні групи, які потребують першочергового захисту, тому що вони або мають високий ризик інфікування на COVID-19, або ж мають велику кількість соціальних контактів і, відповідно, потребують першочергового захисту. Зокрема, на першому етапі в нас відбувалося щеплення медичних працівників, які працюють з пацієнтами з COVID-19. На другому етапі також були інші медичні працівники, були працівники соціальної сфери. На третьому етапі в нас були працівники сфери освіти, зараз також є працівники органів влади. Люди похилого віку, починаючи з першого щеплення людей від 80 років і старше, і зараз на четвертому етапі вже люди від 60 років і старше. Окрім того, також це є працівники критичної інфраструктури, зокрема різних видів транспорту, тобто ті структури, які забезпечують безпеку і життєдіяльність нашої держави. А зараз Україна знаходиться на четвертому етапі вакцинації. Фактично це вже передостанній етап, коли ми щеплюємо пріоритетно людей похилого віку. Окрім того, у нас на четвертому етапі також щеплюються люди, які є засудженими або ув'язненими. Тобто вони перебувають в закритому приміщенні, де є високий ризик поширення коронавірусної інфекції. І відповідно, після того, як ми завершимо четвертий етап, Україна може офіційно оголосити, що переходить до п'ятого етапу і відкриває доступ до вакцини для всього дорослого населення. Попри те, в нас вже є можливість вакцинуватися тим, хто бажає, на такій платформі вакцинації, яка називається «Центри масової вакцинації». Раніше вони працювали в вихідні, зараз такі центри вже почали працювати і в робочі дні. Тобто усі бажаючі можуть записуватися і отримати свою дозу вакцини саме в таких центрах.
Пані Карчевич, скажіть, будь ласка, ця вакцинація, вона є добровольною для всіх категорій? Чи є якісь категорії, для яких вона є такою, знаєте, ну не примусовою, а обов'язковою?
Ні, безумовно, що вакцинація не може бути обов'язковою, це є добровільний вибір людини. Тобто вакцинація в Україні є безоплатною і добровільною, тобто людина самостійно приймає рішення, чи її вакцинувати, чи ні. Разом із тим ми рекомендуємо це робити для того, щоб людина могла бути захищеною, враховуючи ситуацію зараз, яка є, особливо з поширенням нового штампу вірусу. Важливо, щоб люди вакцинувалися і отримали захист, і відповідно зменшилася кількість і госпіталізації, і захворюваності від COVID-19.
Скажіть, будь ласка, на етапі масової імунізації, яка вже практично зараз вже почалася, чи можливо вакцинуватися людям, які постійно проживають на окупованих територіях, якщо вони приїдуть на територію материкової України?
Так, звісно, десь місяць тому на засіданні нашого оперативного штабу було прийнято окреме рішення і розроблено алгоритм. Ми запрошуємо людей з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, також міста, також Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Запрошуємо реєструватися через наш контакт-центр питань COVID-19, номер контакт-центру 0800-60-20-19, обирати зручний пункт щеплення, який розташований на підконтрольній частині території України, зручну дату, час, і також можна отримати і вакцинуватися в наших пунктах щеплення.
І останнє запитання до вас, пані Карчевич. Скажіть, будь ласка, а чи плануються якісь заходи? Може, не знаєте, ну просто поясніть, будь ласка, від кого то буде залежати? Оскільки на території території сусідньої Росії зростає кількість захворювань, і там кажуть, що зараз можна порівнювати там з піками січня. Від кого буде залежати поновлення таких суворих обмежень на в'їзд з території сусідньої Росії до України?
Таке рішення приймається на рівні нашого уряду. Відповідно, якщо винесе і розв'яже питання про обмеження в'їзду з якихось країн, таке рішення буде прийнято постановою, згідно забезпечено його виконання. Наразі ви знаєте, що в нашій постанові було передбачено вже 2 тижні тому рішення по в'їзду людей, які перебувають з Республіки Індії, з Великої Британії, з Російської Федерації і з Португальської Республіки.
А вибачте, от і щодо тих громадян, які перебувають там, якісь от додаткові обмеження?
Люди, які прибули з цих країн, або ж які перебували на їх території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів, вони мають обов'язково здати і мати негативний результат експрес-тесту до тестування, коли перетинає державний кордон. Це важливо, тобто ми маємо розуміти, що людина приїжджає здорова, що вона приїжджає безпечно для того, щоб убезпечити і наших громадян від інфікування.
Дякую вам. Марія Карчевич, генеральний директор директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, була на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Ралі. Ми продовжимо програму «Кримське питання». І, ну, і до цієї теми повернемося за кілька секунд, ну, буквально.
В Криму слухай цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Слухайте нас на території всього Криму на частоті 648 АМ, на півночі Криму на також на 105.9 FM. Ну і не забувайте, що ми є в Ютубі і є на Фейсбук-сторінці. Зараз, просто зараз відбувається пряма трансляція. Можете написати свій коментар щодо теми. Я бажано було б. Да, оскільки ми сьогодні говоримо про те, що пан Аксьонов, який призначений Москвою керувати Кримом, він оголосив, що цілком можливо, що Крим повернеться до локдауну, але в тому випадку, якщо кримчани, значить, будуть ігнорувати розобщення, як він це говорить, да, мову оригіналу, і вакцинацію. Якщо цього не буде, значить, якщо буде продовжуватися зростання захворюваності, то цілком можливо, що в Криму буде запроваджений локдаун. Не по всіх, значить, не по всьому Криму, а по регіонах, він пообіцяв. Зараз поки що є таке більше зростання, ніж по інших територіях, це у Сімферополі, це говорилося 30 червня на засіданні цього штабу, який очолює пан Аксьонов, також це було в Ялті, в Алушті, тобто у курортних місцинах, ну і у найбільшому кримському місті у Сімферополі. А зараз я запросив до цієї бесіди Дмитра Левуся, українського політолога, для того, щоб хотілося почути його думку, а що взагалі, як проходять країни у цю нову хвилю коронавірусу, якщо можна про неї говорити, і як можна оцінити ті дії, що роблять чиновники в тих чи інших країнах, ну і, зокрема, може, і в окупованому Криму, і в сусідній Росії, і в Україні. З нами на зв'язку Дмитро Левусь. Дмитро, вітаю вас.
Да, доброго дня всім, доброго дня.
Ну, хотілося почути вашу оцінку все ж таки.
Ну, якщо говорити про окуповані території, то, по-перше, варто нам розуміти, що однозначно це відповідальність окупанта. Да? Тобто, тому, оскільки він окуповує, він несе відповідальність за населення, за його медичне забезпечення, і тому я думаю, що тут саме через це Україні варто дуже уважно спостерігати, і більше того, у разі, коли ми можемо визначити, що окупант не робить того, що він зобов'язаний робити за всіми міжнародними відповідними конвенціями, це повинно ставати нашими зверненнями до світового співтовариства, а в майбутньому і до відповідних позовів за невиконання та за порушення в гуманітарній сфері. Україна в цьому плані мала бути більш активною. За великим рахунком цього взагалі не відбувається. Ми надто, знаєте, якщо не толеруємо, то якось доволі так неохайно, да, ставимось до теж до свого обов'язку саме протистояння з агресором в цій сфері також. Якщо ж говорити про те, що відбувається в Російській Федерації взагалі, то ми бачимо, що це не надто відрізняється за великим рахунком від того, як ситуація складалася в першу хвилю минулого року, коли Москва, яка з самого початку не розуміла, невірно виставила, да, свої там пріоритети в цій боротьбі, да, а з самого початку намагалася використовувати пандемію для провадження своєї політики, там підняття свого іміджу. Ми там всі пам'ятаємо ці
ви про те говорите, напевно, що Росія представила, ну, першою, публічно заявило керівництво Росії, що вони розробили першу вакцину у світі проти коронавірусу, да?
І так, це цей момент. Потім, да, пам'ятали, вже трохи забулося там відправляння цих санітарних загонів, да, військових
до Італії. Да. І після того були певні повідомлення щодо, що там насправді ці загони робили.
Так, що насправді, да, ну, по-перше, вони займали, не відповідали викликам, а по-друге, тут зараз вже і є заяви італійської сторони щодо шпигунства з боку тих офіцерів, які там були у складі цих загонів також. От, цей момент. І більше того, тому, не знаєте, воно було як цей, ні боїмся ми акулу каракула, ні почому, ми її там кирпичом, знаєш, ось, от, ну, як в дитячій цій пісенці було, то Москва збиралася проводити її святкування 75-ї річниці Великої перемоги, так званої. Але коронавірус виявився надто жорстоким до неї. Чому? Тому що от це нехтування, воно і в результаті були тоді намагання, навіть не певні намагання, були певні тенденції з боку Кремля перекинути відповідальність на чиновників в так званих суб'єктах федерації. Угу. Чому так званих суб'єктах? Да? Тому що, ну, насправді це не федерація, да, унітарна держава, все ж таки, все це теж маємо усвідомлювати. І більше того, що цікаво, що чиновники цього боялися з одного боку, а з іншого боку вони все ж таки на місцях намагалися там застосовувати якісь свої заходи, іноді набагато більш жорсткі, ніж взагалі ніж рекомендувалося Кремлем Москвою, бо вони розуміли, що як складається ситуація на місці. І от приблизно в цьому самому ключі ми зараз бачимо і заяви Аксьонова, які з одного боку він розривається між тим, щоб бути вітриною руського міра і демонструвати успішність курортного сезону, там нібито розвитку, як Крим розквітнув, да, під час російської окупації. А з іншого боку, ну, він просто вимушений реагувати на
реальну ситуацію,
да? Так, да, на реальну ситуацію через це. Але, звісно, він не в змозі реагувати так, як треба було б, да? Тобто повноцінно ввести карантинні заходи. Тому от ці обмежувальні пропозиції щодо там окремих районів. Тобто це насправді на півміри, да, на півзаходи, які тільки можна було б зробити.
Цікавить ваша думка. Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що з нами на зв'язку Дмитро Лебось, український політолог. І сьогодні ми говоримо про поширення коронавірусної інфекції в Криму. Вже поспіль кілька тижнів фіксують зростання захворюваності на коронавірус, на COVID-19. Але дуже цікаво, що, значить, у сусідній Кубані, сусідній Росії, да, Краснодарському краї, там запровадили досить жорсткі обмеження. Ну, принаймні так, на папері вони є жорсткими, да, принаймні так. Губернатор, я далі зачитаю мову оригіналу, Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підписав постановлення о введенні режиму повищеної готовності, і от за цією постановою з 1 липня заїжджати до готелів і будинків відпочинку можна буде за довідку про перенесений ковід або, значить, негативний ПЛР-тест. І тут виходить таке запитання, чому, наприклад, на Кубані, навіть попри те, що туди приїздять, це територія Росії, да, і туди приїздять відпочивальники з Росії, там можуть запровадити такі обмеження, а в Криму не можуть, хоча і там іде зростання захворюваності.
А отут якраз, я думаю, відповідь є абсолютно транспарентна, да, так би мовити, бо ну, все прозоро. У Крима у нього от є якраз головне його завдання демонструвати зростання туристичного потоку. Так, і, тобто доводити те, що це є реальна така перлина Росії саме в туристичному плані. І, можливо, пан Аксьонов і радий був би запровадити, да, от про що ми говорили, от, ну, обмеження приблизно такі, як на Кубані, але ну, він не може цього зробити, в тому числі через, ну, через позицію Москви, скоріш за все. Тут ми, звичайно, можемо припускати, але, думається, ну, знаєте, оскільки є от така спрямованість Криму в саме в цей туристичний бік як основний, все ж таки там вид діяльності, да, які про які там здравниця, там всесоюзна, там ми всі згадуємо одразу. А Кубань все ж таки вона регіон в господарчому плані є більш різноспрямований і до неї не прикута так увага, там, незважаючи на те, так, що ми згадуємо, що там є Сочі, там є
Анапа. Ну, так, та, пане Дмитре, але з іншого боку, я згадаю просто, нагадаю просто, може, слова Олександра Лєва, це колишній міністр курортів Автономної Республіки Крим, він казав, що тільки, здається, в Анапу там приїздить 5 мільйонів туристів. Ну, насправді, це велика, ну, значна кількість туристів, тобто це не, ну, не такий вже й маленький курорт, все ж таки, да, і Сочі.
Я не сперечаюсь з цим, але у Кубані, от Анапа, Сочі, вони не несуть от цього, да, там, тавра, так би мовити, головного курорту, тим більше от такого пропагандистського курорту, який склався в у Крима після цих там намаганнями, там не намаганнями, а діями російської пропаганди після 2014 року. Тобто, тому тут це, ну, з огляду на те, що, ну, от спілкування, наприклад, з росіянами, які із різних глибинок, особливо там з Далекого Сходу, воно підтверджує той факт, що є певне роздратування саме і через Крим, оскільки він, ну, він віднімає ті гроші, які люди там бачать в своїх регіонах. Це теж є, да, це невизначальний чинник, але він існує. І зрозуміло, що через це ввести ще і такого плану обмеження, це для пропаганди це було б, ну, таким, мабуть, я думаю, потужним поштовхом. Тому, звичайно, він би навряд би, да, там призвів до якихось перетурбацій в російському суспільстві, але то, що тут, от, знаєте, як такий, як Прометей прикутий пан Аксьонов до от цього нав'язаного образу Криму, ну і взагалі вся російська адміністрація, то це, знаєте, дорогого коштує, як на мене. То я так думаю, що іноді там на цих нарадах цікаво було би послухати, що вони з цього приводу говорять. Да? Там, ну, а давай отут відкриємо, тут закриємо, тут а що ж робити, і а що Москва скаже.
Тому, да, що, я думаю, що обов'язково ми почуємо, бо вони обіцяють щотижня робити такі наради. Дмитро Левось був на телефонному зв'язку зі студії радіо Крим Реалія. Вам дуже вдячний за час, що приділили наші аудиторії. І ми повернемося до нашої студії, до цієї розмови буквально за мить.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Это программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Слушайте нас на территории Крыма на частоте 648 АМ, а также смотрите прямые трансляции наших программ в YouTube и Фейсбуке. Далее будем говорить с Сергеем Хистановым, российским экономистом, советником по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие брокер». Господин Хистанов, здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересует вопрос, вот, который я хочу вам задать. А ответ, конечно же, очень интересует. Насколько вообще вот эти все мероприятия, которые мы видим, и как сама пандемия, да, и вот введение всех локдаунов, насколько это все влияет на экономику на протяжении уже полутора лет? И можно ли говорить, что российская экономика уже адаптировалась к этим всем нововведениям?
Как ни странно, результаты работы российской экономики в условиях пандемии оказались гораздо лучше, чем это ожидалось, когда пандемия только начиналась. Вот. Самое интересное, что все эксперты, и оптимисты, и пессимисты, переоценили опасность пандемии для российской экономики. Но низкое падение, которое было зафиксировано в прошлом году, имеет очень интересную природу. Дело в том, что в России степень огосударствления экономики довольно велика. Вот если учитывать не только формально государственные предприятия, но и те частные, которые тесно связаны в своей работе с государством, то, наверное, такая разумная оценка – это около 70%. Соответственно, все ограничительные меры, которые вводились вот во время острой фазы эпидемии, они почти не затронули достаточно крупные госпредприятия. То есть вот и нефть, и газ как добывались, так и добывались. Там мартеновские печи никто не останавливал. В общем-то, очень точечно по сравнению с европейскими странами вводились коронавирусные ограничения. И в результате, в общем-то, ВВП упал намного меньше, чем у многих других стран. Вот такой парадокс. Но, вот как очень хорошо пошутил герой старого советского фильма «Кавказская пленница», а вот не надо путать свою шерсть с государственной. Вот. Действительно, крупный российский бизнес достаточно мягко пережил пандемию, а вот гражданам пришлось гораздо тяжелее. Это связано с тем, что малый и средний бизнес в сфере услуг пострадал достаточно сильно, потому что меры поддержки были либо очень маленькими, либо такими, что реально их получить было довольно сложно. Вот. И в результате большая часть тяжести пандемии пришлось как раз на малый и средний бизнес. А дальше парадокс. В ВВП российский малый и средний бизнес вносит совсем немного. Вот. Давно не было официальных оценок, по разным оценкам, наверное, до 10% ВВП, причем точную цифру назвать трудно из-за заметной доли теневого бизнеса в этом сегменте. А вот людей там работает довольно много, как минимум около 20% трудоспособного населения, с учетом теневого сектора, конечно, заметно больше. И вот как и поэтому наблюдается парадокс.
В курортное время или во время курортного сезона, наверное, даже еще больше людей, да, если мы говорим о таких регионах, которые традиционно зарабатывают летом.
Сейчас, кстати, наблюдаются тоже необычные процессы, когда буквально с сегодняшнего дня введен целый букет ограничений на посещение курортов. Еще не ясно, в какой степени там эти ограничения реально будут работать, потому что в России еще особенность в том, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения. Поэтому неизвестно, как это отразится, но понятно, что это позитива курортным регионам не добавит.
Угу. И как это скажется тогда? Просто на малом бизнесе и вообще на этой картине, да, на этом поле. Что это будет означать? Это означает, что их место просто займут крупные игроки, маленькие гостиницы, мини-отели разорятся, а на их место зайдут какие-то крупные отели, или что-то это будет другое?
Дело в том, что прямой жесткой конкуренции между крупными отелями и, соответственно, мелким бизнесом в этой сфере, в общем-то, и не наблюдается. То есть даже в отсутствии любых ограничений у каждого был свой клиент. То есть есть люди, которые принципиально поедут в более респектабельный, крупный и для москвичей немаловажно известный отель, часто сетевой. А есть люди, которые настроены по максимуму сэкономить, и они выберут частный сектор, вне зависимости от каких-то других обстоятельств. Но здесь интрига в том, насколько власти курортных регионов будут жестко соблюдать те ограничения, которые уже введены. Это терра инкогнита, поскольку ранее такого не наблюдалось, поэтому я думаю, что где-то примерно в течение месяца станет понятно, насколько все это жестко. Кроме того, уж такое время пришло, что даже экономисты вынуждены становиться немножко вирусологами, поскольку те ограничительные меры, которые вводятся, довольно сильно влияет на целые отрасли экономики. И вот уже не первый день в России фиксируется рост заболеваемости, причем пока еще вот это выглядит как достаточно интенсивный рост, похожий на экспоненту. Я аккуратно подбираю слова, чтобы, соответственно, вот, не конкурировать с профессиональными вирусологами. Но в любом случае такое поведение намекает на то, что высока вероятность, что какие-то новые ограничительные меры будут вводиться. И это вносит большую неопределенность во все экономические прогнозы. Вот, естественно, это увеличивает неопределенность там огромного спектра бизнесов. А дальше парадокс, что ВВП в целом это почувствует не очень сильно, а вот значительная часть людей, которые прямо или косвенно с этим связаны, с малым или средним бизнесом, ощутят, в общем-то, во всей мере.
Спасибо вам. Сергей Хистанов, российский экономист, советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие Брокер», был на скайп-связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что сегодня в программе «Крымский вопрос» мы говорили о распространении коронавируса, о новой волне коронавирусной инфекции, которая распространяется в соседней России. Вот сейчас добралась и до Крыма. Уже несколько дней подряд, точнее даже несколько недель фиксируется рост распространения этой коронавирусной инфекции. И что будет дальше, мы увидим, обязательно вам сообщим в эфире радио «Крым Реали». Александр